Спасибо, хористы, спасибо, музыканты наши, спасибо, дети. Поистине в многоголосии сегодня несется слава нашему Небесному Отцу, Сыну и Святому Духу. Дорогие братья и сестры, сегодня, празднуя этот замечательный праздник, День Пятидесятницы, когда мы по-настоящему видим и понимаем, вспоминаем, что работа Божья, она заключается в работе Отца, Сына и Духа Святого сообща для того, чтобы все пришло к этой заключительной вечной славе Божьей. Сегодня я приглашаю вас прочитать этот текст из книги «Деяния святых апостолов», 2 глава. Брат уже прочитал первый стих, но я прочитаю 12 стихов из этой второй главы книги «Деяний святых апостолов». Итак, если вы открыли ваши Библии или Новые Заветы, мы читаем из 2 главы с 1 стиха по 12. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящий его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие не все ли галилеяне? Все же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились, парфяне и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, и Фригии, и Памфилии, и Египта, и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи, и прозелиты, критяне и аравяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит? Дорогие братья и сестры, я думаю, вы не раз читали этот текст, но сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на те вопросы, которыми задавались свидетели происходящего. Когда они стали свидетелями того, что произошло в Иерусалиме, они начали задавать вопрос. «Сие говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? И, наконец, что это значит?» Что это значит? Дорогие братья и сестры, для того, чтобы понять, что это значит, я бы хотел, чтобы мы обратились с вами к тому времени, когда языки появились на земле. И поэтому я приглашаю вас открыть книгу «Бытие», первую книгу Библии, 11 главу. И в этой 11 главе описывается период между двумя патриархами, Ноем и Авраамом. И мы читаем. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней и земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык». И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы они не понимал, один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле. Дорогие братья и сестры, причина, почему я прочитал эти два текста, которые говорят об языках, потому что я убежден на протяжении всей Библии, когда Бог допускает нечто, Он преследует свою цель. Я убежден, что языки, на котором говорят народы этого мира, это невынужденная реакция Бога на мятеж человечества. Бог преследует конкретную цель. И Библия не раз и очень наглядно это показывает. Когда я читаю о трагических событиях в жизни людей или даже народов в Библии, я понимаю, что у Бога есть для этого цель. Мы видим Израиль в Египте. Мы видим Иосифа в темнице. Мы видим Даниила в печи. Или эту маленькую девочку-пленницу в доме Неемана. Трагические события, но у Бога есть для этого план. Это ни в коем случае не снимает ответственности с жестоких и лукавых людей, которые совершают насилие или ненависть проявляют к своим ближним. Ни в коем случае. Поэтому, понимая, что Бог преследует великую и славную цель в создании множества языков и наречий, как мы видим, нам следует понимать грех людей, который стал следствием которого стало появление языков. История строительства Вавилонской башни замечательна тем, что она открывает, очень наглядно показывает человеческие мотивы, а точнее грех в этих мотивах. Мы с вами прочитали, и 4 стих суммирует очень хорошо 11 главы Бытия, что люди задались целью построить город. Обычно город обносился стеной, и город был не просто каким-то строением или каким-то жилым массивом, город был центром для окружающей территории, и город был самым безопасным местом для жителей той земли. Люди, как правило, во время каких-то войн или конфликтов, они находили убежище в городе. за стенами города. Итак, люди задались целью построить город, но не просто город. В центре этого города они решили воздвигнуть башню высотой до небес. И здесь написано, что мотивом для этого было желание сделать себе имя. И затем нежелание рассеяться по всему земле. В русском переводе немножко туманно это высказано, но если вы читаете английские Библии, то там ясно показано, что строительство города и строительство этой башни, это был альтернативный план человечества для того, чтобы не рассеиваться по всему земле, чтобы жизнь людей, всего человечества, она была сконцентрирована с центром в этом городе и символизировалась вот этой высоченной башней. Построив самое грандиозное, единственное в своем роде сооружение, люди, конечно, бы стали им именитыми. В их заслуги навсегда осталось строительство этого удивительного архитектурного строения. Такое достижение, такая слава сделали бы Вавилон центром достижений и прогресса человечества. Он бы как магнит притягивал к себе не просто туристов, а людей, которые искали бы прикоснуться к этой славе, к этой именитости. Они хотели бы купаться в славе, в известности этой башни, этого Вавилона, и, конечно же, жить под защитой этого могучего города. Говоря это, знаете, я осознаю, что то, что хотели сделать жители Вавилона или жители той земли, те цели, которые они преследовали, сегодня положительно воспринимаются обществом. И даже гуманистами предпринимаются усилия все еще воплотить эту мечту в реальность. Построить этот город или одно царство, одно государство, одно всемирное общество, где бы воспевались достижения человека. Эта проблема заключается в том, что мотивы строителей Вавилонской башни имели под собой греховное основание. Их мотивы имели под собой греховное основание. И вот это греховное основание заключается в двух вещах. Любовь к славе и любовь к безопасности. Любовь к славе – это желание любой ценой добиться признания и похвалы от людей. И любовь к личной безопасности – это желание избежать любые неудобства в жизни и вообще ограничить риск потери чего-либо в своей жизни. Я думаю, что некоторые задают вопрос, ну что в этом плохого? Я тоже, вот мне это нравится. Я тоже хочу славы и безопасности. Конечно же, никому из нас неприятно, когда нас критикуют, или никто из нас не ищет трудностей в своей жизни. Но обратите внимание, что Иисус Христос, когда Он проповедует Царствие Небесное, Он показывает, что настоящий гражданин этого Царствия, настоящий христианин расстается со своей славой и готов пожертвовать признанием людей ради славы Христа. Также настоящий христианин готов испытывать жизненные неудобства и даже все потерять ради Христа. В нынешней атмосфере, в которой мы живем, атмосфере аморальной революции и усиливающейся неприязни к верующим людям, к христианам, этот выбор признания людей и безопасность, либо потерять признание людей и потерять эту безопасность своего положения, этот выбор придется сделать каждому из нас. По сути, действия строителей Вавилонской башни были мятежом против Бога, потому что они стремились к славе и искали успеха без Бога. И Бог, предвидя последствия вот этого разрушительного стремления веры человека в свои успехи и вот этой неотступной жажды славы для себя, Бог, предвидя все это, смешал их языки, так что люди перестали понимать друг друга, и их грандиозным планам пришел конец. И таким образом, на самой заре истории человечества Богом была приостановлена попытка построения вот этого монумента человеческой славы. Но мотивы движут нами людьми, эти мотивы движут нами и по сей день. Сказав это, понимая, что было, в каких условиях, на основании чего Господь сделал все это, я хочу сказать, что через эти мятежные действия людей Бог также закладывал основания для явления своей грядущей славы. Мы видим, как это происходит на протяжении Библии. Даже через мятежные действия людей Бог закладывает основания своей будущей, грядущей славы. Я бы хотел с вами подчеркнуть несколько признаков грядущей Божьей славы. Вот в этом прочитанном тексте, 11 глава книги Бытия. Во-первых, мы видим здесь, первое, что мы видим, это сверхъестественную силу Божью. И почему я это говорю? Потому что какими бы замечательными и грандиозными не были планы жителей той земли, эти планы, эти строения, они несравнимы в своей грандиозности с величием и могуществом Божьим. Я думаю, что Моисей, когда он писал эти слова или передавал эти слова, он обладал неким чувством юмора или иронии. Обратите внимание, что в 4 стихе жители той земли, они поставили перед собой цель построить башню высотою до небес. В 5 стихе Господь сошел для того, чтобы посмотреть на город и башню. Мы скажем, неужели Господу нужно сходить для того, чтобы посмотреть на город и башню? Нет, Бог вездесущий. Он знает не только каждое движение, которое происходит на этой земле, он знает каждое движение мысли, которое происходит в нашем разуме до того, как это еще произошло. От него ничего не сокрыто. Я думаю, что Моисей этими словами хочет сказать, что вот это человеческое строение, которое задумывалось для того, достичь небес, оно было таким несущественным, что Господу пришлось сойти с небес для того, чтобы увидеть, что они там делают. Потому что могущество и грандиозность человека – это ничто по сравнению с реальным, подлинным могуществом Божьим. И вот эта сверхъестественная сила Божья проявляется в том, что Он смешивает языки людей, и они перестают понимать, и появляются языки. Согласно организации «Этнолог», сегодня в мире насчитывается 7097 языков и наречий. 7097 языков и наречий. Это те языки, которые специалисты, лингвисты распознали. Возможно, что их больше. Насколько могущественен и уникален Бог, что Он дал начало всему этому, что Он сотворил все эти языки и наречия. Эти языки и наречия даны людям, нам, людям, Богом. Это первый признак вот этой грядущей Божьей славы, Его сверхъестественная сила. Второе проявление которое исходит из этого, это то, что Иисус, когда Он давал последние наставления Своим ученикам перед Вознесением, Он повелел им идти по всему миру и учить все народы. Вы знаете, если бы не было вот этого смешения языков, и люди бы не разошлись по всей земле и не исполнили вот эту Божье повеление, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте всю землю. Если бы это не исполнилось, то Иисусу Христу не пришлось бы давать это повеление: идите и проповедуйте Евангелие всем народам. Делайте учеников из всех народов. Так как впоследствии греха Бог разделил людей на народы, Иисус призывает делать учеников из всех народов. В этом проявляется пришедшая слава Божья, слава Божья, явленная в Иисусе Христе. И, наконец, третье. Наступит время, когда прославление Бога будет возноситься в многоголосии всех языков и наречий. Я думаю, я убежден, что когда слава Богу возносится на одном языке, на русском, на украинском, на английском, каким бы то ни было, это хорошо. Но когда слава Богу возносится на 7000 плюс языков, это поистине грандиозно, это замечательно. Смотрите, что предстало перед глазами, видение, которое предстало перед глазами апостола Иоанна в книге Откровения, в 7 главе. В 9 и в 10 стихах мы читаем слова Иоанна. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Обратите внимание эту картину вечности, где великое множество представителей всех языков, всех народов, всех наречий и племен стоят перед престолом и восклицают, славословят, превозносят Бога и Сына Божия. Вернемся ко дню Пятидесятницы. Что значит говорение на многих языках в день Пятидесятницы? Это значит, что так же, как Бог сверхъестественным действием дал языки человечеству, таким же сверхъестественным образом Бог дал ученикам способность провозглашать Евангелие Иисуса Христа всем народам на их языках. В этом суть. И это довольно понятно в этом тексте, и мне не совсем понятно, как некоторые люди считают, что языки, на которых говорят здесь ученики, они непонятны или недоступны к пониманию. Это очевидно в прочитанном тексте, что является уникальным или что является чудесным, это то, что этот дар говорить на понятном для других народов языке, этот дар дан сверхъестественно. Когда-то люди, и мы перед нами, вот картина этих двух городов, когда-то люди собрались в Вавилоне, объединились в Вавилоне для того, чтобы бросить вызов Богу, но Бог рассеял их по всему лицу земли. После Вознесения ученики Иисуса Христа собираются вместе и находятся в молитве в Иерусалиме. И Бог рассеивает их по всей земле с миссией возвещать добрую весть об Иисусе Христе. Как это чудно! В день Пятидесятницы Дух Святой не просто родил Вселенскую Церковь. Дух Святой дал рождение Церкви, говорящую на всех языках и народах земли. И это очень важно понимать. Что это значит для нас сегодня? Для нас сегодня это значит, что мы являемся представителями многонациональной, многоязычной Церкви, рожденной в этот день Пятидесятницы. И миссия многонациональной, многоязычной церкви проповедовать Евангелие на всех языках и наречиях земли. Иногда люди, особенно эмигранты в церкви, они страшатся других языков. Есть какая-то такая фобия, но давайте мы будем только вот один язык держаться за него, сколько можем. Не будем допускать другие языки, чтобы мы не забыли свой язык. Я понимаю эту озабоченность. По-человечески я понимаю это. Но это не то, к чему призвал нас Иисус Христос. Это не та церковь, которую родил Дух Святой. Дух Святой родил церковь, которая является многонациональной, многоязычной по своей природе. Слава Божья! Слава Божья является, когда сегодня дела Божьи провозглашаются на разных языках. Это действительно славно. Я недавно видел видео из церкви Bethel в Калифорнии. Знаете, там после того, как они вводят людей в полугипнотическое состояние посредством этих, я их называю 7-11 songs, 7 слов в течение 11 минут повторяются. И затем, когда они вводят вот людей в состояние вот этого транса, они говорят: ну а сейчас мы вам покажем славу Божью. И с потолка машины сбрасывают на людей целое облако блестящих конфетти. Какой абсурд! пользоваться театральными эффектами для того, чтобы имитировать, фабриковать славу Божию. Сегодня слава Божия является, когда Евангелие звучит даже среди самых малочисленных народов земли. Я приносил когда-то и показывал, у меня дома есть такая толстый альманах, это «Атлас христианства», где описаны множество стран и народностей, живущих на этой земле. И говорится о духовном состоянии, о том, в каком состоянии находится проповедь Евангелия в этих странах. Мы, приехав из стран бывшего Советского Союза, мы имеем большую привилегию в том, что большинство из нас знали, по крайней мере, один универсальный язык, и мы были способны слышать Евангелие, читать Библию, читать Евангелие и понимать. В некоторых странах этой возможности нету. Некоторые народы настолько малочисленны, что они находятся в изоляции. Но интересно то, что даже в этих странах, иногда читаешь эти статьи о какой-то маленькой стране, о каком-то народе, там написано, в этой стране насчитывается не больше 100 верующих. В этой народности насчитывается менее 100 верующих. Но мое сердце радуется. Почему? Потому что 100, хотя бы 100 человек в этой небольшой народности, они провозглашают Евангелие Иисуса Христа на языке этих людей. Это будущая картина вот этой небесной славы, где представители и этого маленького наречия, маленького племени, они будут восклицать спасение от Бога и Агнца. Дорогие братья и сестры, Деяния святых апостолов, 2 глава, показывает нам учеников, которые получили этот дар к служению, многонациональному, многоязычному служению. И дальше мы видим не только на протяжении книги Деяний святых апостолов, но и из истории ранней церкви, как они воплощают этот дар, как они идут и проповедуют Евангелие Иисуса Христа всем народам. И сегодня это дело продолжается. Брат поделился, что он находится здесь, в Филадельфии, на конгрессе, на конгресс Американского библейского общества. Кто из вас знает, что штаб-квартира Американского библейского общества находится в Филадельфии? Она находится возле Independence Hall. Возможно, вы проходили мимо этого здания. Знаете, эта организация в течение 200 лет совершала большое и важное служение распространять Библию доступно не только в Америке, но для всех народов Земли. Эта организация находится в кризисе сегодня. И причина заключается, есть две причины. Первая причина, потому что люди в Америке не хотят уже читать Библию. Интерес к Библии, к Слову Божьему падает. И вторая причина, почему организация эта находится в кризисе, потому что многие верующие потеряли это видение, участвовать и поддерживать проповедь Евангелия, многонациональную, многоязычную проповедь Евангелия для всех народов земли. Люди думают только о своих нуждах, о своих переживаниях, о своих целях, о цели Царствия Божьего. Цели, которые здесь поставлены во второй главе Деяния святых апостолов, они забыты многими из нас. Дорогие братья и сестры, слава Божья является, когда искупленные из всякого колена и языка, народа и племени поют новую песнь Агнцу Божьему. Давайте мы, наша церковь, будем становиться портретом, картиной этого. И каждый из нас лично будет стремиться к этому. Аминь. Помолимся, кто имеет желание, пожалуйста.